Что делают идиши-мамы такого, что не делают другие?
Еврейская мама делает что-то умно. Делает это хитрым путем.
Правда ли, что для сына своего еврейская мама сама одобряет будущую жену и невесту?
Мама ее увидела, говорила: «Вау, это будет твоя жена». Когда папа ее увидел, папа говорит: «Ни в коем случае, он не хочет, что его сын страдал так, как он страдает».
Последнее слово за мамой или за отцом?
Папа, который занимается деталями, носки, одежда, меню, это не мужское дело. Ему не надо вмешиваться в этом. И как мы всегда говорим, сабраха и весмазал – это когда жена счастливая. Поэтому если мужу что-то очень важно, он должен сделать так, что она тоже хотела так, как он хочет. А как это у нас дома? Ты знаешь, кто командует? Наша мама.
Мама главная, мама is the boss. Второе правило, смотрите, первое правило. Нет ни одной национальности, в которой о маме сочиняют столько легенд, анекдотов и песен, как о еврейской. Сегодня мы с папой обсудим тему идиши мамы. Как еврейская мама воспитывает и формирует судьбу детей. Я Сара Каменецкая, и вы на YouTube-канале Минора. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать в комментариях. Кто такая идиши мама, и каждая ли еврейская мама отвечает этому образу?
Первое наше знакомство с идиши мамы – это в Тора, когда говорится «Асара, Ривка, Рахель и Леа». Это жены Авраам, Ицхак и Яков. И там мы видим уже особенность еврейская мама. Для идиши мамы главное – это дом, это семья, это детей. Она не думает о себе, она думает о детей, она их мотивирует. Она это делает очень балансированно, очень мудро. С одной стороны, она контролирует ситуацию, с другой стороны, она знает, когда надо быть жесткая, когда надо быть добрая, но главное это, что она не думает о себе. Хочу сказать всем людям мира, что они должны сказать большое спасибо идиши маме, потому что еврейская мама, она мотивировала евреи, а благодаря евреи все, что мы имеем сегодня, на самом деле это евреи. Интересно смотреть, когда антисемит говорит, что он не любит евреи, но он сидит в джинсах, которые придумали евреи, играет в компьютерные игры, которые придумали евреи, смотрит фильм на Netflix, а эта камера, которая снимает фильмы, придумали евреи. Когда его папа заболел раком, не дай бог, ни на кого сказано, химиотерапия, иммунотерапия, придумали евреи. Я могу так перечислять сотни примеров. Это все благодаря еврейская мама. Папа тоже помог. Но мы же знаем, что за все стояла еврейская мама, которая мотивировала, поддержала, защищала, сопровождала. Поэтому идиши мама – это большая легенда. Я читаю, что идиши мама – это самый главный человек в этом мире.
Когда ЧПТ объясняет, кто она идиши мамы, образ получается очень противоречивый. Она одновременно тревожная и всемогущая, нежная и контролирующая, дар и наказание. Ты согласен с этим?
Это правда, что оно так и выглядит. С одной стороны, она мать-левица, которая все контролирует. С другой стороны, у нее есть все время страхи, она волнуется, и она overprotective. У большинства идиши мамы оно балансировано. Она начинает переживать, когда она видит, что есть причина для этого. Но надо за это следить, потому что иногда она слишком много это делает. Если мы видим, что у нее это происходит слишком активно и больше, чем надо, можно подсказать. Но это очень редко. Большинство еврейских мам умеют находить баланс. У них это все балансировано. Мы им очень благодарны. Я тебе желаю скоро быть идиши маме.
Спасибо. Но у меня это будет такой баланс. У меня это будет перемешано с психологией.
Еврейская мама воспитала самый большой психолог Зигмунд Фройд. Еврейская мама, она прирожденный психолог.
Твоя мама была такой?
100%. Она была и мама, и бизнес-леди, и она о всех заботилась. Помнишь, я рассказывал, что мама была директором Дома абсорбции в Израиле для евреев, которые въехали из Советского Союза репатриировали в Израиль. И в этом доме жили 400 или 500 человек, и она была как их мама. Потом, когда мы переехали в Америку, она была директор дома на Брайтон-Бич, где жили 400 семей, тоже иммигранты. Помимо своих детей, она была еще мама для многих людей.
Я думаю, что наша мама, моя мама, твоя жена, она тоже очень идиша мамы. Вот как ты думаешь, с твоей точки зрения, насколько она идиша мама? От 1 до 10, от 1 до 100?
1000.
1000, да. Я только хотела сказать, ну, я не знаю как, но идиша мама, мне кажется, тоже проявляется в том, что женщина, которая параллельно успевает заботиться о себе, о всех детях, хорошо выглядит, все накормлены, все, как бы это какая-то суперсила.
Она вообще о себе не думает. Да. Никогда. Вот это наша мама.
Ну, а с другой стороны, она и не думает о себе, но она очень хорошо выглядит, и она в хорошей форме. Это значит, что она каким-то образом находит время, и не то что думать, она
это
и заботится
для
о себе.
Меня.
Да, я имею в виду, что если женщина вообще о себе не думает, она плохо выглядит. Это значит еще круче, потому что это нужно и обо всех думать, и заботиться о себе.
Есть еще одна причина. Она же является посланницей Лубавичской Ребе.
Ну да.
И она должна показать, что можно соблюдать законы цниют, скромности и хорошо выглядеть.
Ну и я думаю, что из с моего детства можно прямо увидеть какие-то примеры, как это все... Она делала, успевала. Все были накормлены в 7:30 до школы. Всегда, если кому-то что надо было в школу, там, может быть, это не сильно правильно с точки зрения воспитания независимых детей, но если нам что-то нужно было, мы звонили, и через 5 минут нам в школу привозили. Может быть, это выглядит как слишком балование, но я это вижу как любовь, например, и как заботу.
Да, и она всегда показывала пример нам. И нам повезло.
100%.
Да, и она тебе показывала хороший пример, как надо быть еврейская мама.
Это да. Я не боюсь рожать детей, это точно. Да. Так как у нас 9, и все так выглядит легко, и у нас сформировалось желание тоже рожать детей. У
да.
всех. Нам не страшно.
И она никогда не жаловалась, когда были тяжелые беременности. Я только недавно узнал, что они были тяжелые, но она не хотела мне сказать об этом. Потому что я бы ей говорил, не рожай больше. И поэтому для того, что я ей не говорил, что если тебе тяжело, если ты страдаешь, тебе не надо рожать больше детей, она поэтому мне об этом не говорила.
Ну и тоже, наверное, не хотела, чтобы переживал.
Она полностью отдает себе свою семью, общину свою, своим родителям. Я просто вижу, что она слишком много жертвует себе ради нас всех.
Почему только у евреев национальность передается по маминой линии? И многие не знают, но не всегда так было.
И слова Тора мы понимаем, что когда мама еврейка, ребенок еврей. Тора говорит, что если еврейка выйдет замуж за нееврей, она предупреждена, что твой муж, который идолопоклонник, уведет тебе от тебе. Но слово говорит, что он твой сын. Твой сын, это значит, что он все равно еврей. Ты можешь нам почитать эти слова Тора?
Ибо отвратит сына твоего от следования за мною.
Что написано? Сына твоего. Что получается? Что когда есть ассимиляция, что говорится? Что если женщина еврейка вышла замуж за нееврей, тогда есть риск, что твой сын, который является твоим сыном, еврей, что его уведут от тебя. В духовном смысле.
Да.
Уведут его идеологически, но он все равно твой сын, он еврей.
Да.
По поводу папа еврей, который женился за нееврейка, такого не говорится, потому что это вообще не твой сын, он не еврей. Вообще это тоже понятно не только из слов Торы. Папа, то, что он отдал, он же отдал и ушел. А образование ребенка происходит у мамы. Она его носила. Она страдает, когда он рождается. Первые годы она тоже с ним. И поэтому понятно, почему это есть мама. Мы же тоже видим, что вера во Всевышний, чистая эмуна, она у женщины натуральная. Она рожденная. У мужчины это через мозг, это через интеллект. Я поэтому думаю, что за это тоже, почему передается еврейство от мамы, потому что у нее вера во Всевышний, она истина, оно настоящее, оно натуральное. ее сущности – это вера во Всевышний, а у мужчины он над этим работает. А то, что ты спрашивала, если всегда было так, наверное, ты имеешь в виду до дарования Торы на горе Синай. До того, когда евреи получили Тору на горе Синай, были евреи, которые верили в Бога, монотеизм, они верили, что Бог один, а все женщины, которые к ним пришли, Сара, Ривка, Рахель, Леа, они стали еврейки, потому что они стали часть еврейской семьи. Но в момент, когда евреи получили Тору на горе Синай, все поменялось. Еврейство – это уже не семейный вопрос, что если глава семьи верит в Бога, тогда все читаются евреи. Это уже вопрос ДНК. И тут уже начинается закон, что еврейство – это по мама. Там все прошли гиюр. Был большой общественный гиюр для всех евреев. Но с этого момента еврейство, она только по мама.
А что делают идиши мамы такого, что не делают другие? Еще часто споры вокруг того, что мама, идиши мамы, до какого-то возраста не использует вообще слово «нет». Она все разрешает. И об этом люди спорят. Возможно, наоборот, стоит говорить «не рисуй на стенах», «не рисуй это», «не делай то», «не делай это».
Это же немножко миф. На самом деле, все мамы мира – это идиши мамы. То, что ты говоришь по поводу того, что мама не говорит никогда «нет», это неправда. Еврейская мама делает что-то умное. Например, если ребенок взял в руки что-то, то, что может ломаться. Она не говорит ему «нет» и забирает у него. Она забирает этот документ, например, и даст ему что-то другое. И он тогда не обратил внимания, что ему сказали «нет». И что не обиделся и не чувствовал, что мама его не любит. Она делает это хитрым путем. Может быть, это имеется в виду.
Ну, в любом случае, идет речь о том, что мама все позволяет детям. Вот еврейская мама, она очень, как бы, делает, что хочет. Часто говорят, там, они какие-то шумные еврейские дети, они делают, что хотят. В синагоге надо им делать программу, потому что они все орут в синагоге, и не слышно молитву.
Ну, у нас есть разные мамы. Есть мамы, которые ругаются за то, что шумно в синагогу. Есть мамы, которые говорят, что вообще нельзя пускать детей в синагогу. Но мы их пускаем. Мы любим этот шум. Есть детская программа, но есть дети, которые не любят идти на детскую программу. Они хотят именно прийти в синагогу и шумить.
Да.
Но сказать, что еврейская мама не говорит «нет», это не так. Она может иногда по-другому говорить «нет».
Самый богатый еврей Марк Цукерберг в интервью рассказал, что его мама психиатр по профессии, была слишком требовательна к нему. Он должен был лучше всех учиться, быть лучше всех во всем. И она сама не впечатлялась его успехом. Его цитата. «Моя мама никогда не восторгалась мной, и именно это держало меня в тонусе». Почему у еврейских мам часто завышенные ожидания к своим детям?
Я не думаю, что все мамы такие. Они мотивируют детей и поддерживают детей. И очень сильно ценят достижения, которые есть у детей. И мы видели очень интересно у Лубавичевской ребе. Когда кто-то что-то сделал хорошего, ребе благодарил, но не сильно хвалил. Он всегда требовал, чтобы мы сделали больше. И ребе всегда говорил, точно как в деньгах, когда у человека есть 100, он хочет 200. Когда у него 200, он хочет 400. И это натура человека для его рост, что он хотел еще. Точно так во всех направлениях, для того, что мотивировать человека, что он хотел еще больше, что он рос, не стоял на одном месте, использовал весь свой потенциал, надо признать, но не сильно хвалить, что люди не расслабились. Вот это, наверное, то, что имел в виду Марк Цукерберг.
Психологи считают, что именно потому, что еврейские мамы, с одной стороны, любят детей, безусловно, а с другой стороны, к ним очень высокие требования, ребенок испытывает тревогу и как будто всю жизнь заслуживает любовь мамы, что-то делает для того, чтобы ее заслужить. Есть в этом логика?
Иногда есть такая проблема, это уже патологическая проблема. Когда мама смотрит на ребенка как машина, которая должна дать ей нахас, и исполнить все ее мечты, все ее планы, есть как планка, которую надо выполнить.
Да.
И она требует, и надо, а на ребенок это очень давит психологически, и у него может остаться травма всю жизнь. И если мы видим, что это происходит, надо помочь такой маме. она должна понять, что она должна развивать у ребенка желание быть хорошим, использовать его потенциал, его возможности, то, что он может сделать так, что ему захотелось это сделать, в радости, без давления. А когда они через чур давят и требуют, а ребенок не может, или не хочет, или боится мама, это уже проблема. Для этого надо, что муж обратил внимание, что делает мама.
И мы сейчас обсуждаем, это не значит, что все мамы такие. Это конкретно единицы, у которых есть какая-то проблема, и это бывают и еврейские, и нееврейские, но это не обобщение. Наоборот, очень часто все позитивно, хорошо. И даже если мамы делают ошибки, все равно нормальные дети, здоровые, они вырастают, и они не обижаются, а понимают, по какой причине мамы это делали. Если это выглядело как что-то негативное, иногда мамы это делали из-за любви, и дети это так воспринимали просто. И нужно уметь просто вырасти и понять своих мам.
Да.
Когда должна произойти сепарация между ребенком и мамой? Во сколько лет закладывается здоровая дистанция между ними?
Рождение до 2 года. Ребенок и мама — это одно и то же. Нету такого «я», это все «мы», мама и ребенок. В 2 года начинается уже сепарация между ними. Например, ребенок уже ходит в парк. Его мама отпускает, но он все равно смотрит на маму, если она есть. Он уже не спит в комнате мамы и папа. Он уже спит отдельно. Вот эта сепарация начинается и физически, и тоже в эмоциональной сепарации. Следующий – это уже в 12-13 лет.
Тинейджерские, да?
Тинейджерские. В 12-13 лет формируется его идентичность. Его родители, они уже не директора, они уже советники. Они его сопровождают, помогают, он уже выбирает друзей. Он уже выбирает, какие темы его интересуют в жизни. Он уже сформирован как человек. Его нельзя заставить уже. Он хочет одно, родители хотели что-то другое, но он говорит, нет, я хочу это. Ну, в 20 лет он уже отделяется. Он уже ищет себе жену, она ищет себе мужа. И он может остаться в хорошие отношения с родителями. Но у него уже отдельная жизнь. Это то, что мы видим в этом возрасте.
Многие мужчины не могут сепарироваться от мамы уже во взрослом возрасте. Любые вопросы, ситуации, они звонят советоваться с мамой. А что ты посоветуешь для таких, чтобы побыстрее сепарироваться от мамы?
Во-первых, прямо в Торе говорится об этом. Почитай нам.
«Потому покинет муж своего отца и свою мать, и прильнет он к жене своей».
Что получается? Быть в хороших отношениях, уважать – это одно. Но когда сын женился, и все равно мама знает все его интимные вопросы, вся информация по поводу него, это нездоровая ситуация. Когда у него жена, у него с женой семья, они рожают детей вместе, они создают дом. И такое отношение должно быть только с женой. И поэтому сын должен думать, что он рассказывает маму, что он не рассказывает маму. Он должен оценивать информацию, которую он ей дает. Он должен понять, любая информация, которую он скажет маме, она же очень эмоциональна. Он может возбуждать у нее реакцию. Не будет такого, что он ей что-то рассказывал по поводу свою жену, и она не будет реагировать. То есть он сам себе создает проблемы. Но мама тоже должна со своей стороны не вмешиваться и не лезть в их жизни, потому что начнутся проблемы.
Я таких знаю много.
Да.
Особенно в еврейских общинах. О. Это негативно и очень плохо влияет.
Мужчина должен быть мудрым. Вот эта сепарация между сыном и мамой, это не негативный какой-то шаг, который он делает. Это здоровое отношение, которое он будет иметь с женой.
А вот если мама властная, знает ответы на все вопросы, не теряется ли образ папы на фоне этого для детей?
Ну, в здоровом доме есть у папа роль. Он дает идеологию, как сказано в Торе, «Вешинантам леванеха», он учит своих детей Тору, создает общую атмосферу, и он вмешивается в деталях. И в здоровом доме нет напряженности по поводу этого. Не должно быть. как в этом известном анекдоте, когда папа и мама там ругались, что-то связано с детьми, и мама говорит: папа, ты помнишь, когда мы поженились, мы решили, кто за что будет отвечать. Ты будешь отвечать за большие вопросы, а я буду отвечать за мелкие вопросы. Ты будешь отвечать за то, будет война, не будет война, ООН, НАТО, а я буду заниматься маленькими вопросами. Меню, где они будут учиться, что они будут одевать. Поэтому тебе надо остаться с большими вопросами заниматься, а я буду дальше заниматься мелким вопросом. И тогда сохраняется баланс. Но это как шутка, но на самом деле папа не должен заниматься подробностями. Мама, она главная в доме. Она керет абайт, она основа дома. А папа это министр иностранных дел. Он выходит, он приносит деньги, он сидит во время ужина и рассказывает что-то интересное. Но папа, который занимается деталями, носки, одежда, меню, это не мужское дело. Ему не надо вмешиваться в это. И как мы всегда говорим, ему надо отдать маме бюджет и туда не смотреть даже. Как она тратит и на что.
В Торе говорится, что человек, почитающий мать, почитает Всевышнего. Это метафора?
Мы же видим, что в 10 заповедей, первые 5 заповедей, это заповеди между человеком и Всевышним, а вторые 5 это между людьми. Где говорится по поводу того, что надо почитать папа и мама, отец и мать, в первые 5. Потому что почитать отец и мать, это тоже почитать Всевышний, который является партнером в создании человека. И когда мы благодарим родителей, мы тоже благодарим Всевышний.
Тогда это не метафора, а на самом деле так и есть.
Да.
Что это вот одно и то же, почитать родителей, почитать Всевышнего.
Да.
И можно сказать, если человек не почитает родителей, то он не почитает Всевышнего.
Угу. Ну, говорится, что в человека есть 3 партнера. Папа, мама и Всевышний.
Угу.
Как можно объяснить, что от семьи рождается человек? Только потому, что это произошло десятки или сотни миллиарды раз, это не говорит о том, что это понятно, как такое может быть.
Угу.
Получается, что каждый раз, когда рождается ребенок, и он еще здоровый, у него 5 пальцев, у него глаза, у него нос, это чудо, и мы видим Всевышний.
Американский писатель, еврей Филипп Рот писал, что еврейская мама – это первая высшая инстанция, с которой человек учится спорить. Можно спорить с мамой?
Когда мы спорим, вопрос, как это выглядит. Когда мама что-то говорит, и также папа, мы не можем противоречить их слов, что оно выглядело унизительно. Например, мама говорит что-то, а мы видим, что это глупость, потому что мама не знает вся информация, и говорим ей, это глупости, и доказываем, что она сказала не основана что-то, и даже присутствие людей. Вот это грех. Мы не имеем права противоречить и унизит наши родители. Но мы можем по-хорошему, красиво объяснить так, что не было им обидно слышать наш ответ. Но вот это, когда мы говорим о спор, который с уважением, когда каждый говорит свое мнение, это очень здоровое отношение. Потому что если этого не будет, мы не узнаем по-настоящему, что мама думает, что мама хочет. Она не узнает про нас ничего. Вопрос, в каком формате и как мы это делаем. Мы можем ей говорить, мама, ты имеешь право на свое мнение. Я читаю по-другому. Мы можем согласиться, что мы не соглашаемся. Но не говорить ничего, которое выглядит как унижение, как обида. Это запрет истории. Написано «Авив веимо тирау». Надо их уважать, бояться и не унизить.
Я боялась тебя в детстве. Я боялась.
А я сейчас боюсь тебя.
Понимаешь, у меня было вот это уважение такое и страх. Потому что у нас все-таки это вы нас учили с детства. Есть такая шутка, что для женитьбы нужны 2. Еврейская мама и свободная девушка. Правда ли, что для сына своего еврейская мама сама одобряет будущую жену и невесту?
Это не так. В Европе сегодня люди женятся и выходят замуж в 30 лет. Это уже взрослые люди. У нас это в 20, до 23. И поэтому это еще дети. Им родители нужны. Но все равно решает сама девушка, решает парень, кого они хотят. Родители могут подсказать, узнать информацию. Но никто никого не заставляет, и никто не диктует. Каждый хочет, чтобы его дети были счастливы. Поэтому можно, как мы уже говорили, что надо узнать информацию, которая будет полезна для наших детей, когда они делают свой выбор. Надо, чтобы родители были открыты, что дети могли с ним открыто советоваться по сомнениям, которые у них есть.
Ну, я думаю, это как раз связано с сепарацией. Если, например, сын вообще не сепарировался, то решение ему, он не может сам принять. А если он уже чуть-чуть сепарировался, но при этом советуется, то это идет как бы работа обоюдная. И мама чуть-чуть подсказывает, и он... Но нет вот этого, что мама все решает.
Один парень искал себе жену. И каждый раз, когда он нашел девочку, которая ему подошла, он привез ее домой. Мама посмотрела и говорила, это не для тебя. И вот так было много раз. Один его друг ему дал совет. Он говорит, возьми девочка, которая похожа на твоей маме. И мама согласится. Он искал, искал, искал. И нашел девочка, которая похожа на его маму и по характеру, и по внешности. Копи. Он привел ее домой. Мама ее увидела, говорила, вау, это будет твоя жена. Когда папа ее увидел, папа говорит, ни в коем случае. Он же знает, какой яд он проходит через эту женщину. Он не хочет, чтобы его сын страдал так, как он страдает.
Да.
Очень важно в семье, что когда пришла невестка, что она не чувствовала, что она как пятое колесо. Что она не является частью семьи. Потому что в семье там есть у него сестры, мама, бабушка, еврейская семья. Она пришла, он никогда не инвестировал. Не сделал все, что надо для того, чтобы строить свои отношения. И она просто приходит и уходит. Она как запасное колесо. Поэтому тут для того, чтобы не были напряженности, чтобы была гармония, чтобы была дома хорошая атмосфера, надо над этим работать. Оно само собой не происходит.
Феномен еврейской мамы обычно всегда рассказывается через отношения с сыном. А чему должна учить еврейская мама свою дочь?
С дочью мамы особое отношение. Она же ее учит зажигать субботные свечи. Она учит ее, как одеваться. Это же особый connection, который есть у мамы и дочка. Есть подростковые изменения в теле, которые мама ее сопровождает. Мама учит ее, как готовить. Вот этот connection, который есть у дочка с мама, тут объяснить ничего не надо. Она натуральная, и она есть у каждой мамы со своей дочерью.
Последнее слово за мамой или за отцом? И как в нашей семье?
Ну, последнее слово у папа. Его надо уважать, его мнение. Но мы видим в Тора, первый еврей Авраам, когда у них родился, кроме Ицхак, еще один Ишмаэл, а Сара говорит, что я боюсь влияния Ишмаэл на нашего сына Ицхак, потому что Ишмаэл родился от другой мамы. И Авраам не хочет выгонять этого сына. Но Всевышний говорит ему, тебе надо слушать Сара. Получается, что это правда, что мужа надо уважать, у него последние слова, но Всевышний говорит Аврааму, тебе надо слушать мнение жена. Потому что в Сабраха и Весмазал это когда жена счастливая. Поэтому если мужу что-то очень важно, он должен сделать так, что она тоже хотела так, как он хочет. А как это у нас дома? Ты знаешь, кто командует? Так. Наша мама.
На стене у нас такая табличка висит. Мы, кстати, по-моему, девочке подарили маме. Правила дома. Первое правило. Мама главная. Мама is the boss. Второе правило. Смотрите, первое правило.
Я хочу напомнить, что главный гимн нашего мира – это песня «Аидише маме». Я вам спою начало этой песни. «Аидише маме, изгибниш бесеров дервел, аидише маме, ой вей ви битер вен зифел». Вот эта песня говорит о том, что мы благодарны нашей еврейской маме, нашей аидише маме. И я считаю, что весь мир должен благодарить еврейская мама.
Спасибо за то, что смотрите нас. Напоминаю, сейчас идет кастинг на второй сезон реалити-шоу. Если вам до 35, вы еврей, и у вас открыто сердце для новых отношений и хотите найти свою половинку, оставляйте анкету под этим видео. Будем вас ждать во втором сезоне.